Как часто ты думаешь о Римской империи?
В последнее время чаще.
Приветствую вас, уважаемые слушатели, в 101-м выпуске подкаста «Бэклог». Если вы такие типа «Чё? Какой 101-й? На номере же написано 71-й», значит, вы не слушали наш лайв-спец, который вышел на Бусти, где мы рассказывали, что прошлый подкаст записанный — это был 100-й подкаст, потому что мы считаем все, включая спецы. Поэтому этот 101-й, ну а так, конечно, 71-й.
Или, прикинь, кто-то проснулся и думает, что пропустил 30 подкастов, это примерно сколько, полгода жизни, год, просто год у человека вылетел. Да, всем привет.
Да, с вами, как всегда, креатор Артем Нагорный и сценарист Евгений Алексеенко. Ты уже поздоровался.
Так точно.
Обсуждаем сегодня самые разные игры, которые успели накопиться за наше отсутствие. Погнали! Я хочу начать с Deep Rock Galactic Survival, потому что этого никто не ждал от меня.
Абсолютно. Если честно, даже я не подозревал до последнего, что ты захочешь это обсудить. Но я не против. Она, кстати, выглядит достаточно интересно. И поскольку это, так сказать, клон Vampires Survival, которая нам, Survivors, точнее, которая нам понравилась обоим, то я бы, да, с удовольствием послушал. Единственное, сразу мне скажи, она, по-моему, только на ПК, да, вышла?
Это главный минус этой игры, то, что она вышла только на ПК, но она просто еще в открытой бете, в открытом доступе. То есть, как, возможно, на релизе она еще подтянется куда-то.
Потому что я с недавних пор заинтересован и в других консольных проектах, скажем так, точнее, в проектах на других консолях, и вот эта игра, мне кажется, была бы идеальным вариантом для портативки или даже для телефона слэш планшета. Жалко, что пока только на ПК.
Ну ничего, Жень, Dredge есть и на свече.
Ну, есть такая штука.
Так вот, да, ты правильно сказал, что это клон Vampire Survivals, и на самом деле за то время, сколько эта игра существует, вышло уже миллиард клонов. Я некоторые из них тыкал, и в основном они мне не нравились тем, что как-то сильно они пытались перепридумать эту формулу, усложнить, уходили вот в alien-шутеры в какую-то ту сторону, а, ну, не надо было менять core-механику, где ничего не нужно делать, кроме ходьбы. И в этом плане, господи, я уже забыл, как называют, Deep Rock Galactic, ужасное название, кстати, она гораздо приятнее, потому что все точно так же, как в Vampire Survivals, но лучше графон, приятнее оружие и добавили пару фич, о которых я быстренько и расскажу.
Ну и в целом, гномы в космосе, это же всегда весело.
Убиваю жуков почти за демократию, но во благо ресурсов, так сказать. Да, какие изменения? В оригинальной игре Deep Rock Galactic тебе нужно было копать вглубь земли, чтобы добывать ресурсы и сражаться с жуками.
Причем, если не ошибаюсь, эту игру раздавали нам в плюсе, мы оба ее забирали, но я, по-моему, так ее даже не тыкнул, а ты пробовал.
Ну я по минут 20-30 поиграл, да.
Ну хотя бы это... имеешь представление, что там.
Да-да, и вот эту тему с копанием, я почему про это сказал, они взяли и вот эту мини-версию, то есть ты можешь не просто ходить по карте, как Vampire Survivors, но и взаимодействовать с породой, так сказать, и копать. За эту породу ты прокачиваешься и в между миссиями, и в основном хабе в том числе. И да, тут есть миссии.
Сейчас об этом поговорим. Пока не совсем понимаю, вот на карте есть некие, допустим, стены, да, да? Там стены пещеры, и ты можешь в любую сторону двигаться или
да?
Как?
Ты можешь, ну ты смотри, у тебя есть и просто пространство пустое, но есть и условные горы, которые ты прокапываешь и новые ходы себе делаешь.
Но я так понимаю, ты не все горы можешь копать,
все.
А какие-то вообще все, любые.
Да, ты можешь под ноль карту уничтожить, просто есть некоторые, которые чуть дольше копаются, но в целом все. Да, и это помогает тебе вот как раз новые маршруты делать, например, там загонять жуков в какую-то ловушку или что-то еще.
Звучит как Rainbow Six Siege. Для богатых.
Ну, это немножко...
Хотел сказать для бедных, но в космосе, наверное, да, для богатых.
Это немножко разнообразит, дает чуть больше тактического простора, но чуть. И если Vampire Survivors уровни, они довольно номинальные, то есть тебе нужно было выполнить какие-то задачи, но там как-то размыто это было. Некоторые даже секретными были.
Да, да, там были миссии, которые, знаешь, типа перед запуском карты есть какое-то описание, что вы приходите во дворец такого-то вампира, найдите там, убейте его, грубо говоря. И все, и в общем-то вот по таким описаниям миссии мы двигались и имели представление о лоре происходящего, но да, глубже там, по-моему, ничего особо не было.
А здесь все миссии довольно конкретные, тебе нужно выжить условно на 5 локациях, в конце каждой локации убить босса, до этого подготовиться, собрать ресурсы и убивать волны оппонентов, и все, в конце побеждая с боссов, переходишь на следующую таких 4. 4 в каждой по 5 вот мини-уровней. И все, и так ты проходишь, открываешь новые уровни сложности, новых гномов, там 4 типа пока что есть. И так далее, и так далее.
Четыре типа, это ты имеешь в виду
четыре класса.
Четыре разных персонажа.
Да.
Там то есть, нет... если в вампирах их было там 500, грубо говоря, то здесь 4.
Ну вот мы переходим к минусам. Первый минус, как я сказал, это то, что она не портативная. Второй минус — это то, что там всего 4 класса. Угу. У классов есть подклассы с разным оружием. Ты стартуешь, и оно там все больше открывается. Но да, классов всего 4. И карт, как я сказал, 4. У них там много уровней сложности уже и так далее, но по сути, пройдя каждую один раз, ну там можно еще попробовать уровень сложности повыше, ты уже прошел всю игру, как я, собственно, и сделал.
Плюс, я так понимаю, классы вот этих, господи, роботов, хотел сказать, классы этих гномов, они визуально не сильно отличаются. То есть, опять же, в тех же вампирах там можно было и за смерть поиграть, и за собаку, и за мужика, и за монаха, там что угодно.
Ну, слушай, не настолько, действительно, да, но зато первый класс, он, ну, просто базовый, допустим, скажем так. Второй — это пулеметчик, который стреляет вперед только, без дополнительного оружия. Третий — это копатель, который быстрее эту породу прокапывает и удобнее новые маршруты строить. И четвертый — это техник, пусть будет, я не помню правильное название, который турельки ставит, и тебе, по сути, сам не воюешь. Ну, то есть разнообразие присутствует, но вот...
Ну, да. Не визуально. Я вот именно про визуал.
Оно есть. Давай скажем, оно есть, но просто не такое. То есть не собака и гном, не настолько сильно, но оно
жаль.
Есть.
Жаль. Ну, хорошо.
Как бы, если вам нравилась оригинальная Vampire Survivors, то стопудово я бы советовал поиграть, тем более она рублей 400 в Стиме стоит, по скидкам даже
дешевле.
Но я
все равно не очень представляю, как в него можно долго и с удовольствием сидеть за компом, а не лежа на диване там.
Ну, вот это, в этом есть проблема. Под какие-то подкасты в перерыве между работой, когда есть 15 минут, буквально 20, это такой, это таймкиллер скорее, как и Vampire Survivors. Но, вот я говорю, скорее всего, когда из открытого доступа она выйдет, она будет и на консолях, и на Свиче. На мобилках, кстати, вряд ли. Она слишком, как мне кажется, такая требовательная. Да. Но, а если есть у вас Steam Deck, вот для Steam Deck'а это идеально. А ты поиграл в довольно старую Rise Son of Rome, если я правильно помню название. Я давай быстренько тоже дорасскажу. Я брал у нашего общего знакомого Димки Xbox один раз и поиграл часа два в эту игру. Я такой, ну в целом прикольно. Даже нет, наверное, меньше. И такое прикольно, но почему-то не допрошел до конца. Но в целом мне понравилось.
Я тоже у него в гостях когда-то после одной легендарной тусовки нашей сборной по КВНу, когда мы оставались у Зубова на второй день, я тоже у него на консоли заметил эту игру, попробовал потыкать, мне понравилось, но там не было особо времени. И я как-то забыл. А потом я приобрел ее себе в Стиме. Это причем одна из... таких первых игр, которые я себе купил в Стиме, не знаю, как так вышло. И я прошел ее с огромным удовольствием. Я помню, она мне нравилась. И вот я решил, да, перепройти сейчас, посмотреть, как она пережила вот это десятилетие, как сильно она состарилась, не состарилась, потому что в свое время, по-моему, она 14-го года как раз, ей примерно реально вот 10 лет.
Она около релиза, да, выходила, бокса, по-моему, нового, тогда еще One.
Под него она, в общем-то, и выходила. И у меня есть четкая ассоциация этой игры с орденом 1886, потому что по факту, да, Rise Son of Rome тоже, ну, по факту она больше является не игрой, а какой-то технологической демкой.
Я помню, что ее хвалили, да, прежде всего за графон и технологичность.
Да, но только если в ордене реально и сюжет нормальный там и все такое, здесь с этим попроще.
Ну, вот все такое там посложнее тоже, потому что боевка там, ну, такая.
Ну, там, ну, обычный шутер от третьего лица. Там нет...
импакта.
На мой взгляд, ничего прям критически плохого, но мне в Ордене очень нравится сюжет и лор.
Это да.
Которые реально продумали. А здесь взяли готовую историю, да, это история Древнего Рима, точнее, события происходят в Древнем Риме, и просто накрутили туда какую-то, скажем так, игру, и вот о ней коротко и поговорим. Первое, что хочется заметить, это постановка, режиссура и сюжет в целом — это лютый пафос. То есть, чтобы ты понимал, история происходит не просто в Древнем Риме, а в Великом Риме. Они очень круто все показывают, в плане разработчики поставили там камеры, ракурсы, операторы, да, виртуальные поработали. Прям видно, что работают с удовольствием. Актеры, которые участвовали в озвучке, прям из себя вот весь пафос, который можно выдать, они все выдают. И это неплохо, а наоборот работает очень круто, потому что когда... Я сейчас буду говорить, как, не помню кто, в меме вот это, когда мужики в форме.
Да, это Bad Comedian говорил.
Ну, не он лично говорил, а он на кого-то ссылался. Ну, в общем, выглядит все реально круто, включая даже отдельные моменты, которые запоминающиеся. Например, знаешь, ты идешь там в ущелье, которое забито трупами солдат, римлян, или там передвигаешься по темному лесу, где вроде как обитают какие-то там людоеды или просто дикие племена, и они на тебя еще не нападают, а только пугают. Короче, и атмосфера, и постановка, и режиссура, и сюжет. Это вот лютый пафос. И это очень круто.
Ну вот сеттинг, по твоему описанию, очень напоминает первые части God of War. Там Греция, правда, да, а не Рим. Но вот этот брутализм там, конечно, присутствует.
Ну да, да, да. Вот что-то такое в этом тоже есть. Коротко о сюжете. Значит, как я говорю, тут нет, на самом деле, ничего прям сильно выдающегося. Это классическая история об отомщении. Но... что-то, знаешь, вот в нее рассказывать, погружаться, наверное, там будут спойлеры, потому что сама по себе она небольшая и все такое. Но завязку можно сказать. Мы, значит, играем за некоего легионера, который там сын высокопоставленного политика, скажем так. И вдруг там в начале игры нашу семью убивают, там мать, сестру, отца. И, в общем-то, мы начинаем мстить, расследовать. Их убивают варвары, но мы начинаем мстить жестко, там, входить против варваров в походы. И планомерно мы выясняем, что там замешаны и политики Рима, и, возможно, даже не буду спойлерить, ну, может быть, даже сам Цезарь там в чем-то в таком замешан. И вот этот клубок мы распутываем и мстим всем виноватым.
И убиваем Цезаря в конце.
Чем дальше мы идем, тем больше накручивается пафос. И финал, я не буду говорить, что в финале, но финал это... Ну, слушай, я бы с удовольствием посмотрел не то, что фильм, я бы даже сериал, наверное, посмотрел по вот этой самой истории, чтобы они ничего не меняли, потому что как мы расправляемся с противниками и с главным противником, это опять же очень сильно пафосно.
Ну, короче, точно, в конце убиваем Цезаря, а Женя не сказал, как зовут главного героя, потому что главного героя зовут Брут.
Нет, это бы я сказал. Там Цезарь, я не имею в виду Цезарь Гай Юлий, там в другое время происходит, я скорее про Цезарь как про звание.
А, я понял, но если что, в Origins мы убиваем Цезаря в Ассасине.
Это интересно. Не играл и не собираюсь пока что. Потому что чего в Ассасине не было никогда и вряд ли когда-то будет, это вот лютый пафос. А здесь он сочится. Чувак, это просто форсаж в Древнем Риме, я тебе клянусь.
Чувак, ну это же Crytek делали, авторы Crysis, поэтому все оттуда и идет.
Очень круто. Собственно, о крутом. Да, играется и выглядит игра реально очень супер класс. По ощущениям, знаешь, я вот запустил на максималках все такое. По ощущениям, это игра 2020 года. Хотя она вышла... А, вот у меня, кстати, записано, что она вышла в 2013 году. То есть даже не в 2014, ей уже 11 лет. И, если честно, есть ощущение, что даже в наше время не все такие игры делают. Не все могут даже такое сделать.
Ну, а сейчас технологический скачок очень сильно замедлился. Он, вернее, даже отсутствует. Поэтому, да, игры там года с 15-го точно выглядят неплохо. Но вот прорывные даже с 13-го, да.
Вот, да. Геймплейно чуть все проще, потому что... Во-первых, стоит заметить, что игра не длинная, в ней всего 8 миссий, и по факту они из себя представляют просто коридоры, где мы идем от точки А в точку Б и уничтожаем всех на своем пути. И звучит это, возможно, скучно, но есть два «но». Первое, как я уже сказал, эти миссии недолгие, они буквально там полчаса, минут 40, они тебе не успевают надоесть. И второй пункт, это все равно происходит очень круто. Объясню почему. Боевка тут простая, она по сути двухкнопочная, как в Бэтмене, знаешь, типа сильный удар, слабый удар и там блок или уворот, что-то такое.
Но
там...
она же от первого лица, я правильно помню?
Нет, она от третьего
от
лица.
От третьего?
Да,
а-а-а.
Да, да. Вот, у нас есть два удара, у нас есть блок, отражение и дэш, уклонение. Помимо этого всего, есть один нюанс, который все это дело сильно вытягивает наверх, в отличие от того же, от той же серии Arkham, это механика казней. В чем она заключается? Когда ты сбиваешь противнику ХП, там нет полосок ХП, но примерно там, да, после 3-4 ударов по противнику появляется кнопка казнь, ты нажимаешь на нее, и мы переходим в слоумо, где наш протагонист, нанося удары либо левой, либо правой кнопкой мыши, они появляются как QTE такое.
Ты договори, я потом скажу, почему я так ухмыляюсь.
Ты нажимаешь в нужные кнопки, и наш чувак отрубает руки, ноги, головы, прокалывает насквозь, подкидывает мечом вверх, в воздухе рассекает. Короче, очень эффектно выглядят эти казни. И самое крутое, что ты можешь нажимать вообще кнопки неправильно, казнь все равно состоится. От того, как ты правильно нажал, только состоит количество очков опыта, которое ты получил. получишь за эту казнь. И по сути, весь, все бои сводятся к тому, что на тебя выпадают несколько волн противников, там по 3-4 противника. Ты сбиваешь их в обычном бою, там 3-4 удара, и всех очень красиво казнишь. И вот так проходит уровни за уровнем, и особого разнообразия нет в плане боевки, но это вообще не успевает надоесть даже за 6 часов игры, там сколько она длится, 6-8 часов.
И по сути, все, что ты сейчас сказал, это ты описал любую из первых трех God of War, включая казни через QTE.
Возможно, я, к сожалению, не играл в... Именно лично не играл в God of War в первые три.
Я просто проходил третий.
Я смотрел игрофильмы, то есть я знаю, о чем они, про что они, но да, сам не играл.
И на PSP я прошел обе части, и вот, ну реально, все, что ты описываешь, это все было в God of War.
Ну, хорошо, возможно, но здесь это реально все равно выглядит круто, потому что God of War уже все-таки морально, наверное, она более... Точнее, визуально она более устаревшая, потому что, ну, я видел графику там God of War и 2, и 3, она вот... Она есть просто. А тут это прям реальное кино, и когда начинается казнь, в чем прикол, что все идет в слоумо, но мышкой ты можешь двигать камерой в обычной скорости, то есть ты можешь, ну, очень кинематографично. И еще большой плюс во всей этой системе, почему не надоедает, самих видов казней, ну, штук 50, наверное, не меньше.
Вот это здорово.
И вот они зависят от контекста, от того, какой враг на тебя напал, в какой момент ты там начинаешь его мутузить. Есть двойные казни, это если ты двух довел до состояния казни, и они рядом, когда ты нажимаешь казнь, ты начинаешь с двумя сразу с ломодра. Это, короче, выглядит, на самом деле, очень круто.
Да, вот это круто, потому что в God of War даже третью, когда я проходил, там, ну, по одной, максимум по две, по-моему, на каждый тип врагов, и вот этого маловато, да.
Вот-вот, а тут большое разнообразие. Я согласен, что поскольку это так или иначе все равно бой на мечах, что какие-то казни друг от друга отличаются буквально там какими-то там двумя-тремя ударами, грубо говоря. Но даже если сократить похожие, там все равно казней 30 разных есть. Это все равно много. И повторюсь, как я уже сказал, в сюжете финал крутой, геймплей на финал тоже крутой, потому что вот тут можно коротко проспойлерить. Перед финальной заставкой мы идем по длинному-длинному коридору из последних сил, и на нас нападают противники по двое, по трое, и мы с ними деремся, а сразу казним всех. И вот это тоже выглядит и с точки зрения режиссуры, и со сценария, и с геймплейного очень круто.
Эпично, эпично.
Эпично, очень эпично. Немножко слукавил, я про геймплей сейчас закончу, немножко слукавил, когда сказал, что есть только боевка и больше ничего. Геймплей предлагает несколько разнообразных, да, механик, там броски копий, пилумы они, по-моему, называются, или пилусы.
Нет, пилум, все правильно
пилум,
ты сказал.
Да, пилумы. Продвижение черепахой, когда, знаешь, когда там с крепости или в ущелье стоят лучники наверху, стреляют по нам стрелами, а у нас есть отряд, мы собираемся в черепаху и двигаемся вперед, там, периодически садясь в глухую защиту, когда стрелы летят. То есть такие минимальные какие-то мини-игры, скажем так. Есть там стрельба из арбалета, из скорпиона, знаешь, такие огромные пушки, которые нахрен сносят противников за 30 метров, отлетают с копьем в грудище. Наверное, не самые это интересные моменты, потому что лично мне именно драться, именно казнить противников нравилось больше, но я понимаю, почему разработчики на это пошли, потому что, несмотря на то, что там 6, ну там 8 часов игры, все равно найдутся такие, кому будет скучно просто драться, поэтому они добавили что-то для разнообразия. Но вот честно скажу, меня скорее эти моменты немножко выбивали, и хотелось побыстрее их пройти и обратно в бой кидаться. Вот, короче, пронизывает тебя дух римского легионера. Хочется нести демократию в Древнего Рима.
Хотел сказать спартанского единства, но в целом тут все одно и то же примерно.
Да, коротко закончу. Да, к счастью, разработчики понимают, что эти мини-игры удались им хуже, чем кор-механика, поэтому эти моменты не долгие, не частые и, в общем-то, хорошо. И еще, к слову, разнообразие. Как я уже сказал, уровни в игре 8, их немного, они достаточно короткие, но очень разнообразные. То есть нам дают побегать и по улицам Рима, и по какому-то портовому городу, в котором после войны, после осады, знаешь, такое все там горит, бедняки снуют, трупов полно, и по лесам вот с людоедами мы бродим, и какие-то ущелья полные трупов. Короче, 8 уровней, небольших, разнообразие есть, игра пролетает реально на одном дыхании. И что, в конце, наверное, скажу о паре минусов. К сожалению, без них игра тоже не обошлась. Первый — это, как я и сказал, однообразная боевка. Все-таки ближе к концу игры ты чувствуешь, что с самого начала ничего нового не появилось. Вот как ты в первых двух миссиях разобрался там с управлением, с основными механиками и мини-играми, так они в целом до конца и идут. И единственное, что тут спасает, это, повторюсь, короткая игра. Благо, что вот только к концу начинает надоедать. Как только ты ловишь себя на мысли, что хочется чего-то еще, она уже заканчивается, и ты такой, а, супер, в целом супер. И второй минус, это достаточно субъективный сейчас минус, но игра по-прежнему, на мой взгляд, не сильно оптимизирована, потому что как она лагала у меня там на релизе, сколько уже, 10 лет назад, так и сейчас на хорошем железе она все равно умудрялась периодически дропать FPS, там ненадолго, знаешь, это какие-то микрофризы, но там за миссию в полчаса, типа раз 5-6 это случалось.
Слушай, ну это типичная проблема.
Причем странно, что не в боях.
Это типичная проблема движка CryEngine, собственно, и с Crysis'ом были эти проблемы, и вот с Son of Rome ты говоришь, и которые их последняя игра, я забываю все время, Hunt, Showdown, их игра тоже, у них всегда проблемы с оптимизацией, собственно, поэтому движок Crytek и не взлетел. Они же как раз делали Crysis как для продвижения своего движка. И
они часто делают игры, я вот обратил внимание, давай коротко отвлечемся, они часто делают свои игры в первую очередь, чтобы прорекламировать свои технические возможности. Это было и Far Cry в первом, и Crysis, по крайней мере, первый, и вот Rise, Son of Rome, и что они там еще делали.
Ну вот Hunt, но это уже скорее про геймплей,
ну,
да.
Hunt это уже да. Молодцы, что не отказываются от своей идеи, когда-то, наверное, дойдут. Ну и что, и подытожим про игру. Я был в восторге, честно. Мне кажется, она очень балдежной штукой. Она, при том, что она стоит даже без скидок, 260 рублей в Steam.
А.
Это очень мало.
Ну тогда, если у вас нет God of War дома, то у вас есть God of War дома.
Да, да. Потому что, ну, честно, за нее даже сейчас в целом рублей 800 или даже 1000, если тебе нравится там сеттинг, грубо говоря, можно отдать, и ты реально не пожалеешь, потому что сейчас немного таких... Это, знаешь, это вот такая игра, это концентрированная таблетка Великого Рима. Ты вот ее съедаешь, и тебе в 8 часов хочется носить красные перья на голове.
Как часто ты думаешь о Римской империи?
В последнее время чаще.
Я тоже прошел целую серию, целую плеяду игр о Великой Империи, которая вдохновляла, кстати, Римской в том числе. Да, я прошел все части Wolfenstein. Сегодня мы поговорим о трех играх.
Ты имеешь в виду перезапуски, а да, не все части Wolfenstein, потому что это будет очень долго.
Да-да, я имею в виду все, которые от Machine Games. Поговорим о первых частях сегодня, но вы поймете, о каких. Давай мы длинное вступление сделаем. Расскажи, как ты относишься к серии и когда ты в последний раз в нее играл. Потому что мы, когда с Женей обсуждаем Wolfenstein, он говорит какие-то факты, а я ему сейчас говорю, нет, там такого нет, я вот только что прошел.
Я играл в какой-то Wolfenstein 3D, очень древний, очень старый. Это просто для галочки, что я... был в этой вселенной до того, как она стала мейнстримной.
А я играл в какой-то, который был на Call of Duty первую, вторую похож. Я даже не помню, что это.
Возможно,
было.
Возможно, это Wolfenstein 3D.
Не, ну 3D это был вообще еще от id Software.
3D это старый, да, что-то типа думовского.
Ну, это от id Software, да, от авторов Дума был. Wolfenstein 3D.
Да. Вот я в него играл, наверное. Господи, это был класс 9-й.
Ладно,
в школе.
А теперь к играм от Machine Games. А то ты, да, так.
Да. А потом, значит, был перезапуск какого, 15-го или 16-го года, да, первая игра выходила?
Если ты про New Order, то 14-го.
14-го даже года. Ну, наверное, в 15-м или 16-м я в нее поиграл. И я был очень сильно доволен, потому что это шутер, в котором не нужно прокачиваться, не нужно выбирать между какими-то способностями, как в той игре, что мне нравится, но все-таки Bioshock, я сейчас говорю. А здесь ты просто берешь автомат, а в какой-то момент и два автомата по одному в руки, и просто идешь крошить немчуру.
Чем больше Женя говорит, тем больше я понимаю, что он многого не помнит об этой игре.
И немчуровских роботов. Вот что я помню. Я помню, вот эти собаки там были и так далее, и так далее. И я в целом был очень сильно доволен, повторюсь, и сюжетом, потому что, если я не ошибаюсь, это альтернативная вселенная, да, где Германия победила и уже.
Ну, об
сильно...
этом, да, я скажу.
Да, 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 ты расскажешь. Короче, я был в восторге от первой части, от того, что это концентрированный экшен, где мне не нужно отвлекаться ни на что, кроме экшена. А потом я поиграл во вторую часть, как она называется, напомню.
The New Colossus.
The New Colossus, да. Я не знаю, вот ты сейчас говоришь, перед подкастом мы коротко обсудили, Артем говорит, что я не прав, но в моих воспоминаниях почему-то в первой части это был чисто экшен, просто набор миссий, где была небольшая хаб-локация, но она всегда была приурочена там к миссии. То есть мы всегда, если мы в ней начинаем, то прям в ней уже и начинается какая-то миссия, как мне казалось. А во второй части появилась прям хаб-локация отдельная, там вот то ли корабль, то ли подводная лодка, не суть важно. И там были какие-то проходы закрыты, типа я понимаю, что они со временем будут открываться, что-то еще. И я понимаю, что вторая часть, она развивается от экшена старой школы к экшену новой школы. И вот в тот моменте, когда она выходила, какой-то, наверное, в году в 18-м я играл, или в 19-м, что-то около того.
Выходила она в 17-м, когда ты играл, я не знаю.
Ну вот тоже, да, как раз и то на то и выходит. В году в 18-м я играл. И я такой подумал, что, наверное, я отложу ее до лучших времен. И я не против в нее даже поиграть до сих пор, но как-то пока не подворачивалось под руку.
Забегая вперед, мне вторая часть тоже понравилась меньше, но вот начнем с первой.
Ну давай, давай.
Ты в целом-то правильно все говоришь, просто некоторые нюансы ты подзабыл, конечно.
Возможно,
про хаб,
да.
Мы еще во второй части вернемся. Начнем с первой. И с сюжета, потому что он как будто тут более важен. Шутер мы там в конце быстро обсудим. Да, мы играем за Уильяма Блажковича. Там по-разному его называют, на самом деле, особенно в русских субтитрах. И в начале игры он штурмует важную крепость нацистов в 46-м еще году. Да, как бы начало в 40-е, и 46-й, вы такие, типа, уже вроде кончилась война в 46-м, но да, там немцы по техническому вооружению вырвались сильно вперед, поэтому война не закончилась, она вот еще продолжается, и мы идем на последнюю, типа, миссию, которая решит исход всей войны, и, конечно же, она идет не по плану, случается мини-спойлер и таймскип в 60-е. Мы очнулись в роли того же персонажа, теперь уже вся планета захвачена нацистами, которые, да, еще сильнее продвинулись в плане технологий, то есть если в начале, там, в 40-е, вот где мы начинаем выступление, у них там чуть-чуть роботизированное все, то в 60-х, да, как ты правильно сказал, робособаки, mm-hmm. собаки-роботы, там в разных вариациях они есть. Наш герой ищет сопротивление, а по сути его и создает, чтобы вот эту свергнуть режим этот нацистов и вернуть славу США, то есть вот этот вот мотив, что во славу США, он там постоянно присутствует, и в этом плане забавного, что в игре вот это много сюра и стёба над укладом жизни американцев. Он такой Блажкович, типичный ультраамериканец, который за все наше бургер хлопнуть.
При том, что он вроде бы-то и не американец, по идее.
Сложный ты вопрос мне сейчас задал. Я не помню.
Давай, ладно, не будем пока в это погружаться.
Нет, он американец.
Ну просто Джозеф Блажкович звучит как... Джозеф, окей, звучит как американец.
Нет, нет.
Блажкович скорее как какой-то чех.
Он американец, потому что во второй части раскрывается его предыстория и много тем с его отцом и его семьей. По крайней мере, они жили в Америке с его детства.
Вторую часть не проходила.
Да, но над ним и враги, с которыми он встречается, в диалогах часто троллят, что у него очень арийская внешность, типа, потому что он выглядит, да, так он выглядит. И вот эта прикольная сатира, которая есть в Вольфенштайне, этот сюр, об этом я сейчас скажу, но глобально сюжет он такой, ну, просто норм для шутера выше среднего. То есть очень крутой сеттинг, вот этот мир, технологии, это прям, да, выносит мозг, и нам, людям, которые много в своей жизни сталкиваются со Второй мировой войной и очень хорошо ее знают, ну, как вот в России так принято, это интересный взгляд на эту ситуацию. Что в сюжете, как я сказал, цепляет, это вот безбашенность и его крутость. Знаешь, как больше, чем больше я играл, складывалось ощущение, что авторы, когда писали сценарий, там, или, ну, я не знаю, раскадровку делали, они, если эта ситуация не крутая, они ее вырезали из игры.
Но я тоже в свое время хватал вайб того, что когда разрабы, ну, не сюжет писали, а вот рисовали, да, раскадровку, давай так это называть, просто где-то на фоне, скорее всего, даже не на сильной громкости, но играл Форсаж где-то
да,
там
да, да, да,
работал, потому что, да, я помню там эти взрывы постоянные и... кучу каких-то там и дирижаблей, и поезда там.
Да-да, там все это есть, и эпика очень много в постановке как сюжетной, так и геймплейной, и, что интересно, есть эпизоды без экшена, и даже они крутые. То есть есть иконическая сцена в поезде, где главного героя допрашивают, и надо не выдать себя. То есть ты садишься напротив прям женщины-оппонента, она говорит, ну а что ты вот расскажешь мне, та-та-та, и, ну, просто сцена, где они вроде разговаривают.
Вот там в конце поезд с рельс сходит?
Нет.
Вот, я почему-то помню, что там вроде бы не сходит, но мне хочется, чтобы он сошел в моей памяти.
Не-не, там есть дальше разбитые поезда, сошедшие с рельс, но это там уже ближе к концу игры.
Ну,
возможно, такое
да,
есть, да.
Да.
Ты по вагонам лазаешь. Вот, и даже эта сцена такая, она отдает тарантиновскими диалогами напряженными, когда вроде все окей, но чувствуется, что какой-то пи***ь. где-то рядом подкрадывается. И очень много локаций в сюжете сменяются, то есть от базовых каких-то блокпостов до подводной лодки, концлагеря, и даже мы за пределы континентов улетаем, так сказать, но я не хочу тоже спойлерить некоторые локации, потому что вдруг кто-то в 24-м году, как я, не играл в Wolfenstein. Я играл, на самом деле, но часа 4, получается, до этого, а тут я прям полноценно сел и прошел. И то есть вот это реально крепкий сюжет, как я сказал, прикольный, в основном цепляющий сеттингом, но в нем нет, знаешь, чего-то, что ты такой, блин, вот это прям вот как Биошок ты привел в пример. Есть моменты, которые запоминаются на всю жизнь. И твист первой части, и концовка сюжета третьей части, второй там послабее, конечно. А тут как будто вот сеттинг — это то, что тебе жестко врезается в память, а сам сюжет ты такой, ну, ладно.
Но мне, кстати, врезались два момента в память именно из этой игры. Но они, да, правда, они не связаны никаким образом ни с режиссурой, ни со сценарием. Первое, почему-то я запомнил геймплейный момент, когда мы идем по окопам, и на нас, по-моему, мы только научились брать два автомата в руки, или только гранаты нам дали, не особо помню. Я помню, что идем по окопам, и на нас впервые спускают вот этих робопсов. Почему-то мне вот это запомнилось. И второй момент, который я запомнил и все время угораю, это финальный босс. Я не знаю, ты будешь о нем что-то говорить?
Ну, скажи.
Да я просто помню, что там мы хреначимся с каким-то роботом, значит, в котором сидит человек. Ну, наверное, не робот даже, а робокостюм, скажем так.
Не, там вообще сначала мозг человека, потом человек,
ну,
там
короче,
очень сложно.
Ну, короче, мы его из последних сил убиваем, и нас самого вроде как убивают, и ты думаешь, окей, это не спойлеры, окей, конец игры, а потом оказывается, что мы все равно выживаем, потому что там что-то в нас уцелело. Ну, короче, вот этот сюр, вот ты правильно говоришь, что игра полна сюра, но он здесь грамотно сделан.
Вот именно в первой части, ты правильно говоришь, он грамотно сделан, потому что во второй я буду докапываться до этого. А про два автомата, давай я уже перехожу к геймплею.
Давай.
Да, это мясной шутер от первого лица, и то, что ты рассказываешь в окопах, это буквально первые 30 или 20 минут игры.
Да.
То есть здорово, что тебе прям сразу дают эту возможность. Нет такого, что открою ее через прокачку или что-то еще. Нет. Ты как только... у тебя просто изначально один автомат, ты находишь второй, все, у тебя их два. Ты можешь стрелять из двух, и это тоже одна из самых главных фишек игры, потому что тут вот тот самый мясной шутер, который на Doom в какой-то степени похож, потому что, ну, это все компании Bethesda, что id Software, что Machine Games, и они в какой-то степени как будто, знаешь, подглядывали друг за другом. Ну, Wolfenstein первее вышел, поэтому он не такой мясной, как Doom. Но да, это здесь есть.
А у меня какое-то ощущение, кстати, что по крайней мере в первом New Order было не так сильно много врагов.
Типов врагов было немного. Они, понимаешь, они в основном ограничены тем, что ты их очень быстро разносишь, как в том же Думе. Поэтому ты не успеваешь задумываться, и да, она довольно мясная, то есть нет такого, что тебе нужно там кого-то определенным образом. Там можно части брони отстреливать, но это просто части брони. И визуально это как бы всегда черные нацисты в каких-то костюмах, чуть больше, чуть меньше, да, этот вот не выглядит как-то разнообразно. И боссов тут на самом деле не так много, их буквально два на всю игру, это вот финальный и там предфинальный такая... Машина на четырех ногах, это даже не человек. Поэтому про врагов ты сказал правильно. И, кстати, домахаться до геймплея еще. Мне не очень понравилась дробовиковая проверка Вольфенштейна. Потому что, да, можно взять и дробовик в две руки, как и все оружие. Даже снайперки тут можно брать в две руки. Но в основном ты стреляешь на средних дистанциях. То есть тут нет такой беготни, как в Думе, постоянной круговой. Ты иногда нужно спрятаться, подумать. То есть тут все-таки более размеренный геймплей. И поэтому дробовик здесь, ну, не всегда нужен. Но иногда нужен.
Я в те годы вообще был против дробовиков.
Понял тебя.
Я вообще ни в каких играх не брал дробовики, потому что они мне всегда казались, ну, в чем прикол, если я могу только в упоре, а я люблю издалека. Вот снайперки, винтовки, да.
Я вот автоматы всегда любил.
А вот сейчас с возрастом дробовик, да эти два, это же какое удовольствие.
Да, поэтому я и стал проверять, но здесь вот так себе. И ты говорил, что это мясной шутер, когда мы обсуждали анонс недавней Индиана Джонса от Machine Games, ты говорил, ну, странно, там как-то много стелса, а я очень удивился, что в Вольфенштейне в первом много стелса, Женька.
Вот вообще не помню этого. Я помню, что там есть стелс, но чтобы его было много...
Ну смотри, вся игра проходит на локациях аренах, но в 99% арен тебя пускают по-тихому. Тебя никто не видит, ты просто идешь по ней и можешь красться, и на большинстве арен есть так называемые офицеры, которые как только ты начинаешь стрельбу, поднимают тревогу, и оппонентов у тебя в 3 раза больше. Поэтому игра тебя регулярно мотивирует хотя бы до этих офицеров добраться по стелсу, убить их, а дальше, ну, уже разбирайся хоть как-то.
Возможно, поэтому мне казалось, что это мясной шутер, потому что я сейчас вообще не помню никаких офицеров, наверное, я сразу врывался просто и все.
И вот это еще одна причина, почему это не Doom, потому что, да, тут вот этот стелс, он играет роль, и, ну, это реально лучше убить их так, иначе там реально долгое мясо начинается. И система прокачки, ты говоришь, что ее вообще нет, нет, она здесь есть, но она вот идеально выполнена для мясного шутера, потому что тут как будто челленджи тебе нужно выполнить, чтобы получить некий перк. Например, убить 20 человек из глушителя, что ты, по идее, и так делаешь, вот как в том самом стелсе, и получаешь там бонус к чему-то еще. Или там убиваешь двух оппонентов гранатами, получаешь там усиление этих гранат. То есть все очень логично, не надо прям что-то качать.
Ну, то есть, ну, видишь, нет отдельного, да, меню с прокачкой.
Ну, ты можешь открыть меню и посмотреть, что тебе нужно сделать, чтобы...
Ну, вот я говорю, вообще такого не помню.
Что нужно сделать, чтобы что-то прокачалось. Но в целом, да, это вот так выполнено, и там даже есть апгрейды оружия, но ты их просто находишь. Но вот не душная прокачка, и это гениально. Итого, первая часть — это такой качественный мясной шутер, который можно разнообразить стелсом, и мне кажется, он вот не стал культовым как раз из-за того, что он такой не выделяющийся сюжетом, а все остальное мы много раз где видели. То есть да, это просто крепкий шутер. Вот то, что, чем является первый Wolfenstein.
Угу.
И потом в 15-м году вышел Old Blood. Это прям такое DLC, и я долго вообще про него не буду рассказывать, потому что изменений мало, но оно происходит в 40-х годах, до первой части. Это приквел, где Блашкович должен выкрасть некую секретную папку, чтобы попасть в вот ту самую базу, с которой начинается первая игра.
Угу.
И прикол в том, что эта папка спрятана в замке Wolfenstein. То есть вот тут мы как раз возвращаемся в замок из оригинальных-оригинальных игр. И так как это 40-е... Прикольно, что большинство оппонентов не такие еще роботизированные. То есть ты прям сражаешься с более-менее дефолтными нацистами, как это и было в оригинальных играх вот тех самых первых.
Так это, подожди, это типа DLC, вот стендалон или как?
Да, это стендалон DLC, отдельная игра. Ну, отдельная игра, да, но там почти все, она вышла через год, поэтому там все механики те же,
понятно,
почти
да, да.
Там микромоменты, о которых я даже не буду особо говорить. Но из интересных наблюдений, часто, знаешь, в кино и играх, когда кого-то пытают, нарисуют кровь, там синяки, но зубы идеальные.
Угу.
И это одно из медиа, где я заметил, что да, и зубы тоже там выбивали и пытали человеку, это прям видно в игре. Я такой, ну, интересное наблюдение, не все так заморачиваются. Тем более в играх, когда это нужно прям постараться, чтобы сделать. Что еще? Как будто вот это все, что можно про него рассказать. То есть, ну, это DLC, где чуть-чуть другие нацисты и замок Вольфенштейн. Но стоит его проходить, потому что в финальной третьей игры раскрывается оккультная сторона Вольфенштейна. И под конец появляются новые враги.
Демоны?
Нет.
Одержимые?
Нет, это твои любимые оккультные враги.
Зомби? В Вольфенштейне есть зомби? Call of Duty его укусил.
Там это, во-первых, грамотно подано, во-вторых, это прикольно с геймплейной точки зрения, потому что ты убиваешь нациста, а он превращается в зомби-нацист, и ты такой, да это что ж такое? И они могут
я
еще...
только хотел сказать, может быть, там, ну, что-то более-менее адекватное, и там не зомби в смысле ожившие мертвецы, а зомби вот классические, просто люди типа в трансе, которые там, ну, зомби откуда изначально пошли. Но, видимо, нет. Я понял после фразы «убиваешь нациста», он становится зомби-нацистом.
Да, и они могут между собой еще сражаться, и это в рамках Сюра Вольфенштейна выглядит прикольно, если честно.
А, типа зомби могут и на просто товарищей нападать.
Ну да, ну, не на...
Ну, на немцев.
Да. Поэтому,
прикольно.
Да, вот только как минимум ради этого уже стоит поиграть, а так это, ну, еще одна там 5-часовая добавочка к оригинальной игре вполне приятная.
А ты на плойке играл или на ПК?
Да, я купил Alt History Collection, называется, там первая часть DLC, вторая часть и Youngblood, то есть там все.
То есть у меня есть возможность, да, зайти и поиграть вот чисто вот в эту короткую стендалон?
Да, конечно.
Вот это я бы, наверное, с кайфом попробовал.
Да, потому что, как я сказал, геймплей там тот же, и оружие на 90% то же самое. Там ближний бой добавился с палками, но это я даже говорю, даже не буду говорить про это.
Угу.
Ну и вот вторая часть, она вышла уже в 17-м году, довольно много времени прошло, и как ты правильно сказал, в конце первой части мы были жестко ранены, почти при смерти, там даже на самом деле в первой части не раскрывается судьба нашего героя, то есть кажется, что он как будто и умер.
Там после титров, типа дыхание, знаешь, Бладск.
Он или глаза вдруг... открывает, или... что-то такое,
ну,
да.
Ну что-то там такое, да.
Да, и в итоге во второй части он очнулся на подводной лодке, это, да, тот самый хаб, о котором ты говоришь, и после вступления продолжает борьбу за освобождение Америки. Америки. И в этот раз, если в первой части мы воюем на территории Европы, на территории как раз вот врага, то теперь мы прям приплываем в Америку, чтобы освобождать конкретно Америку от нацистов. И именно эту часть...
Сделать Америку великой снова.
Все правильно. Сразу видно, что вырос бюджет игры, потому что во второй части насыпали сильно больше постановочных катсцен. И вот мне показалось, что этого слишком стало много, потому что в первой части, мне кажется, из-за бюджетных ограничений в том числе многое показывали от первого лица, или когда тебя там держат враги, а ты смотришь головой по сторонам. А тут прям все засунули в катсцены, а мне нравились вот эти моменты иммерсивные, они как-то хорошо влияли на погружение, а здесь прям, ну, много этих катсцен. Сюра стало сильно больше, а как будто его стало, ну, прям через край. Про состав нашей команды я еще скажу, но вот пример сцены, Жень. Есть сцена, где голая беременная женщина в прям дожде из крови стреляет из двух автоматов.
Похоже на Блейд.
Я вот ждал какой-то комментарий от тебя, но как будто это уже прям, ну, за гранью, если
ну,
честно.
Ну, странновато. Но опять же, ты же не говоришь, какой контекст.
Ну, я и не хочу.
Понял.
Да, но сцена такая там есть. И вот состав команды тоже вписывается в Сюр, потому что у нас отряд «Беременная девушка», чернокожая лидерша, которая за равноправие.
Я думал, ты сейчас скажешь немец, поляк и русский.
Пухлая нацистка тоже у нас есть, которую часто стебут за ее и происхождение, и за лишний вес. И я такой, и бесхарактерные мужики, конечно же, я такой, блин, ребята, ну прям...
Комбо.
Да, да, понятно, что тут на самом деле тоже в рамках сеттинга это не так выглядит выпечено, но понятно, с чего добивались авторы. И вот сам Бласкович при этом, он и в первой игре часто рефлексировал, о чем-то думал в голове, но тут он прям стал не просто рефлексировать, а как будто распускать нюни. То есть да, нам прикольно, что показывают...
Так это возраст, друг, там же уже сколько лет ему, он уже дедушка.
Там. Он там и всю игру считает, что он при смерти, что ему недолго осталось, там буквально да. Считанные недели, причем там, ну, он реально умирает по сюжету в том числе, но там не буду спойлерить, что дальше. И, блин, ну прям в какой-то момент...
Из него
чувак,
делают робота Блацковича?
Не буду я тебе говорить про это, но я так такой, чувак, знал. Ну ты герой боевика, ну не хочу я прям столько этого слушать во время игры. В общем, как ты правильно сказал, когда ты вот вспоминал вторую часть, сюжет, блин, ну он прям как-то мне меньше сильно понравился, чем эта часть, особенно финал. Прикол в том, что игра заканчивается на том, что мы говорим условно по телевизору: «Сопротивление, вставай, пора бороться за Америку, титры». И я такой, ну а это, а борьба-то где за Америку она будет?
Это или... в третьей части.
Да, но в третьей части, как мы понимаем, не случилось, потому что Youngblood — это спин-офф, который не считается третьей частью, и об этом я расскажу в следующем подкасте, уже не в этом. И как будто вот, ну, оборвали опять на самом интересном. Я такой, да блин, а когда и как?
Ну, нет, это нормально. У тебя вторая часть посвящена была другому.
Чему?
Не знаю, я же не играл.
Ну, она...
Ты сказал, не буду спойлерить. Ну, как будто ты шел до того, что... Как будто ты шел до телевизора, чтобы сказать, а теперь сопротивление,
ну,
вставайте.
Ну, да, да, вот ты как будто... Так оно и есть, но это не то, чего я хотел. То есть он реально прибывает просто в Америку, чтобы начать поднимать восстание, и начинает поднимать восстание. Как в этом, знаешь, когда в Horizon мы обсуждали, говорили, что ты такой, такая крутая война тут была до того, как произошел, ну, апокалипсис, да. И ты такой, так можно я там повоюю, пожалуйста, хотя бы в флешбеке каком-то? Так и тут, говорят, ну там впереди жесткая месила, и ты такой, ну спасибо, а можно меня вперед, пожалуйста? По сюжету в целом это все, кроме того, что добавилась здесь русская озвучка, в первой части мы играем на английском с русскими субтитрами, и она дикая говнища. И актеры странно...
Русская озвучка?
Да, и актеры странно играют, и качество звука постоянно, нет баланса. И, ой, я такой, ой.
Ну, поставил английскую, да и пошел.
Я не помню, можно ли там, потому что это же лицензия и на PlayStation, там могли быть с этим проблемы, но я страдал, в общем. Может быть, я просто не посмотрел, окей, тут не буду держаться за свои слова. А вот геймплейно, несмотря на то, что это вторая часть, она на 95% такая же, как и первая. Как будто стало поменьше постановочного экшена за счет того, что все опять же в катсцены засунули. То есть, как у меня, говорю, страдала и сюжетная постановка, так и геймплейная тоже. Все в катсценах. Прокачали импакт от стрельбы, но в целом даже то же оружие, те же типы оружия.
Так дробовики. А хаб-локация, расскажи мне, это хаб-локация или что это?
Женька, в первой части...
Мы качаем,
части...
мы базу прокачиваем?
Нет.
А там открываются новые комнаты в базе по ходу сюжета?
Ну, типа тир.
Типа тир?
Да, ну вот, понимаешь... я играл во вторую часть так же, как и в первую. Мне не нужно было каких-то долгих сайдов проходить или миссий напарников, этого ничего нет. Там есть одна карта, на которой ты можешь вернуться в старые локации, чтобы добить боссов-нацистов, не боссов, а офицеров. Это все. То есть там нет никакой у нее жесткой геймплейной функции, что надо прям как вот в Вальгале. Качаешь ремесленников.
Ну, я понял. Блин, не знаю, почему-то меня вот в свое время вот это именно отпугнуло. Может быть, я неправильно понял тогда?
Я вообще почти никак не взаимодействовал. Я скажу больше, там есть миссии на раскрытие персонажей, вроде как там найди корм для свиньи, чтобы там взаимодействовать с тем-то. Я даже с этим не запаривался, потому что я такой, ай, зачем? Но такие были и в первой части. То есть там был такой персонаж Макс Хас, инвалид, но большой такой накачанный лысый чувак. И ты искал его игрушки, у него просто разум ребенка по хаб-локации первой части. Вот такие же примерно и здесь уровни сайдов, то есть ничего прям глобального нет. Есть просто миссии, которые проходят на этой же хаб-локации, но это полноценные миссии. Например, ты узнаешь, что в твоей подлодке засели нацисты, которые там всегда типа были и ели месяцами, скрываясь там. Но ты полноценный уровень проходишь там, и все, и следующие уровни.
Ну, может быть, когда-нибудь я тогда и пройду ее.
Да, и еще из минусов геймплейных нет финального босса. То есть, если в первой части был прям босс, а
телевизор никто не охраняет.
Сначала ты дерешься с пачкой жирных боссов там на боссе-вертолете условно, но это просто жирные оппоненты. А в конце ты просто по одной кнопке в постановочном моменте убиваешь главного злодея.
Как в Call of Duty,
да.
Modern Warfare 3.
Именно так. И я такой, а, блин. А это же там
или
злодей,
два.
Фрау Энгель, она еще в первой части появлялась. То есть она идет там.
Но
через...
это как раз та тетка, которая в поезде нам допрос устроила.
Да-да-да, то есть она идет через все части, и я ждал какого-то эпичного махача, но она просто женщина, без чего-либо. Поэтому с ней вот, видимо, никакого босса и не придумали, и сделали так. Ну, блин, так себе.
Мы же ей, подожди, возможно, под вырез в подкасте. А мы же ей где-то, по-моему, в первой части еще там что-то зубы так хорошенько выбили.
Не под вырез, все правильно ты говоришь. Да, мы на роботе-дроне сами шли, и там ее взяли голову в кулак, что-то там ей сделали. Ну, вот. Просто шрам и все.
А, у меня было ощущение, что мы так ее плотно помяли, что единственный варик, почему она выжила во второй части... Ко второй части, вернее. Это то, что ее усилили какими-то имплантами. Я думал, что мы все-таки будем с ней драться.
Нет, нет. Такого нет.
Странно, это же прям такой очевидный ход, ну которым вот... ну, надо было воспользоваться.
Ну вот видишь, в первой части как раз главный босс и главный оппонент, он был ученый, который с суперимплантами, в мехах и так далее. Поэтому, может, они решили не повторяться. Но, насколько я знаю из истории Machine Games, их немножко подужали в конце и в бюджетах и поторопили. Поэтому, как я понимаю, они закончили игру чуть было не на полуслове. И они думали, ну ладно, мы сейчас в третьей части все продолжим, и там разовьем конфликт и так далее. А вот не разовьете.
Ну вот тебе и ответ на твой вопрос, почему там на полуслове оборвали.
Да, и в итоге вот вторая часть, она как будто старается выглядеть безумнее и круче в сюжете, но сильно перегибает палку, а вот то, что все, ну не все, но многое перенесли в катсцены, мне не очень понравилось. Геймплей, она ну прям такая же, как первая часть, просто боссов нет. Но это все еще годный мясной шутер, это все еще приятная одиночная игра. То есть я тут, наверное, вторую часть больше поругивал, чем хвалил. Но нет, это все еще приятный мясной шутер, который интересно играется. Стелса, кстати, меньше не стало. Он тоже тут есть, как я и говорил в первой части. Я ничего не сказал про прокачку. Там есть некоторые импланты, так сказать, которые ты вставляешь. Но это все такие нюансы. Просто чтобы в комментариях потом не сказали, а как же вот это? Я все это помню, но это не имеет значения в рамках этого обсуждения. Так что... Я прям, да, мне оригинал, на удивление, несмотря на то, что он сильно старше, понравился гораздо больше, чем вторая часть. Окей, спасибо, что слушали 101-71 выпуск подкаста. Ну вот, что получается, мы обсудили сегодня. Deep Rock Galactic Survivor. Играть, но играть где-то на фоне, человенько. Rise Summer Front, видимо, прям супер играть.
Я бы сказал, просто играть, но стоя.
Вот, а про Wolfenstein, если честно, блин, ну, это великая серия, к которой я бы хотел, чтобы вы приобщились, особенно если вы любите шутеры и почему-то ее не прошли, потому что это хороший шутер. Это вот в первую очередь. И несмотря на то, что вторая часть мне понравилась меньше. Но прям вот обязательно ли как Bioshock, вернее, даже не так, Bioshock нужно играть даже не фанатом шутеров. То есть это нужно со всем геймером, с ней нужно ознакомиться. А вот Wolfenstein, если вы не очень любите шутеры, ну, как будто можно и пропустить. Вот такой вывод.
Ну, я понял тебя, я поиграю, хорошо. По крайней мере, как минимум в стендалон, как он называется, Old Blood, я бы прошел. Тем более, что он наверняка не длинный.
Он, да, 4-5 часов там, в зависимости от того, сколько ты коллектаблсов будешь искать. Окей, спасибо, что слушали нас. Кстати, напоминаю, напоминаем, как я уже сказал, у нас вышел Live Spec, если вы такие: а где послесловие? Почему его нет в этом подкасте? Ребята, там на 50 минут послесловия в отдельном подкасте.
О, у меня, кстати, есть тоже небольшое замечание сегодня в конце. Небольшой комментарий, вернее. Я хотел такую штучку вкинуть, что если вам понравилось, что мы обсуждаем не только новинки и псевдоновинки, да, это игры, которым там, которые не старые, но которым вот год или два. Вот, если вас устраивает, если вам нравится, что мы обсуждаем не только их, а берем игры и там и 5-летней, и 10-летней давности, такие как Rise, Son of Rome и Wolfenstein первый, то как будто можно нам об этом написать в комментах или в чате где-нибудь, потому что есть игры, которые я бы с удовольствием перепрошел, да, допустим, тот же Spec Ops The Line, или вообще наверстал, как, например, первый Condemned, потому что я в свое время в игромании много о нем читал, очень хотел поиграть, но почему-то так никогда в жизни и не играл.
Я играл. Страшная штучка.
Вот, вот. Поэтому, если вам нравится, что мы не только по новинкам идем и псевдоновинкам, дайте знать.
Я согласен, Женя, дайте обязательно знать, но тут есть, Женька, нюанс, чуть-чуть остановимся на этом. Проблема в том, что люди, которые пишут нам комментарии, мы их знаем лично, это хорошие ребята, им нравится, когда мы обсуждаем старые игры, но прослушиваний всегда больше у подкастов, где мы обсуждаем новинки.
100%. Возможно, нужно найти какой-то баланс, скажем так, когда этот клинок должен быть сбалансированным, чтобы у нас было и то в каждом выпуске.
Да мы и так, знаешь, стараемся. Выпуск новинки, выпуск Индия, выпуск старина. Что-то
но,
так.
Возможно, имеет смысл комбинировать в рамках прям каждого выпуска, типа, знаешь, и новинка, и что-то более старое. Но понятно, что не всегда это получается выдержать и ввиду новинок, и ввиду лени нашей.
Да, все так, подумаем. Окей, да, как я сказал, на Boost есть уже наш лайв-спец. Там много специальных выпусков, которые вы можете купить либо по подписке, либо отдельно. Но если вы поддерживаете подкаст аж на 500 рублей, то Женя помнит ваши имена, вы те самые бойцы за свободную Америку почему-то.
Да, это либо бойцы сопротивления, потому что вы буквально последние, на ком держится наш подкаст. Потому что если вы уйдете, все, я тоже уйду, мне все равно. Либо легионеры Рима, как хотите, либо гномы с пивом. Что вам ближе, выбирайте, да, это наши любимые Антоха, Сашка и Пашка.
Да, спасибо вам большое за поддержку и пока.
Пока.